Слава нашему Господу! Бог дал нам сегодня возможность опять встретиться, видеться, опять вникать в Слово Божье, в учение в самих себя. Сегодня у нас продолжение темы. Мы идем по линии первого послания Коринфянам. Я напомню этот стих. Сегодня мы в невероятную сторону должны зайти, посмотреть, взвесить, увидеть в зеркале свое отображение. Ну, у кого вопросы решены, благослови Господь, у кого нет, надо их решать. 1 Коринфянам, 6 глава, 12 стих. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Тема сегодня у нас очень весьма глубокая. Ну, как сказать, глубже, чем предыдущие части, не знаю. Но что не мельче, то это точно. Что она более объемнее и обширнее, как сказать... Но она будет заходить с такой стороны, что ой-ой-ой. Поэтому, Боже, помоги нам предельно бодствовать, предельно очень, находиться в молитвенном состоянии. Потому что мы сегодня с вами входим в сторону, как не то что в сторону, а в рассуждение такого направления, обладаемость к возбудимости. Обладаемость к возбудимости. Знаете, как-то мы с вами, не помню, исследовали интересное место Писания, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Уловленные в его воле, в его сетях. Или в неводе Божьем, или в сетях дьявола. Но ужас, как сказать, и вот очень болезненная сторона этой сегодняшней темы заключается в вопросе, что не посмотришь? Сам на себя, сама на себя. Ну, даже на окружающих, так, может быть, иногда бывает легче, хотя это ненормально. То есть за окружающими легче наблюдаешь. Не то, что ты наблюдающий, а то, что, ну, своих прыщиков на лице не видно. Потому что твои глаза смотрят не на свои прыщики. Вот и очень просто. Вот так вот, понимаем? Дело в том, что один из вопросов, вот как мы дышим воздухом, и этому не придаем значения. Воздух вокруг нас, мы в воздухе, воздух у нас. Мы когда-нибудь придаем значение тому, что вот мы воздухом дышим, и мы в воздухе ходим, и воздух вокруг нас, и воздух внутри нас. И что вот воздух есть, или когда-то его не бывает. Мы только начинаем понимать, когда его нету, или вернее, как сказать, вот, что он был когда-то, тогда, когда его нехватка. Слово «нехватка» – это тоже такой большой-большой вопросительный знак. Что такое нехватка воздуха? Нехватка воздуха бывает потому, что вот человек вдыхает, а что-то в нем повреждение. И вот он вдыхает-вдыхает, а легкие не воспринимают этого воздуха. И человеку создается впечатление, не хватает воздуха. Бывает момент, человек заходит в помещение душно, не хватает воздуха, откройте там окно, форточку, двери откройте. И звуки эти были, соответственно, открыванию этих, ну, предметов. Ну, не то, что предметов, а частей этого, ну, составных. Окна там, или окно, или форточка, или дверь. Человек это услышал, все, воздуха ему хватает, ему уже свежо. Чего ему свежо? А чего ему душно? Чего ему воздуха не хватало? Есть вещи, которым мы не придаем значения. Но бывают моменты, когда действительно не хватает воздуха. Кто-то рассказывал, говорит, мы попали в такой... дождь, что это было что-то страшное, лило как из ведра. И настолько частота этого дождя, ну капля капли было, что говорит, мы вдыхали, и нам нечего было дышать. Мы задыхались от нехватки воздуха. Вода как будто сплошным потоком дождевая шла. И кому-то пришла мысль, мы, говорит, были в плащах, и кто-то, говорит, приподнял подолы этого плаща, так вот сделал как зонтик, и говорит, наклоняйте голову сюда, здесь воздух, будем дышать. И мы, говорит, вот таким образом создали, говорит, колпак, так образно говоря, из наших плащей, наклонили головы, и вот здесь собирался воздух, мы им дышали. Я для чего так говорю? Я скажу почему. Мы, зачастую люди, а еще жутко христиане, довольно-таки часто не придаем значения тому, что у нас есть остаточные, следим внимательно за формулировкой, остаточные явления. Это не философские доктрины или обороты речи. Вот то, что там осталось где-то внутри, это возбудители, за которые демонические слуги дергают и возбуждают нас. Но только, пожалуйста, постановка речи, чтобы не было. Мы такие агнцы и агнецы безвредные, безобидные, понимаете? Это нас просто так выводят из равновесия. Да неправда. Дело в том, что мертвого сколько ни щипай, он не реагирует, правда? А живого только тронь, в зависимости от того, насколько он взвинчен или она взвинчена. И зачастую говорят, нервы. Да не нервы, не надо обманывать. Это разболтанная нервная система из-за разболтанной греховности. Вот и все. Просто разболтанная греховность довела до разбалтывания нервных систем. Растлевание. Слово растление, вы знаете, это ужас, это жуткие вещи. А слово тлеть, растлевать, гниение и тлеть в смысле как вопрос горения. Вот горел, допустим, ну как сказать, кусок дерева горело, а теперь оно тлеет едва-едва. Так здесь вот тление, два смысла имеет вопросы в своем. Тление – горение остаточное и тление – гниение. Дело в том, что можно растлить свое тело до такой степени, что оно будет реагировать не только на прикосновение, не только на движение воздуха и на запахи, то оно будет реагировать на чьи-то взгляды, брошенные в наш адрес. И у нас будет даже печь и гореть тот участок тела, куда посмотрели. Кто? Да не мы, кто-то на нас. Это чтобы мы знали. Сегодня я просто не буду многих вопросов касаться. Дело доходит до таких поражений, что человек человека не видит на физическом расстоянии, не в поле досягаемости зрения. Даже не видно, вот там пошел или я пошла, не видно. В мыслях, на любом расстоянии, хоть понимаете, земной шар возьмите, и вот сколько там часовых поясов, ну один там, а другой там, и вот половина земного шара разделите. Один спит, другой бодствует, или наоборот, не в смысле духовного бодствования, а в смысле не спящий человек. И эти помыслы, внушения на расстоянии, это не философия, это воздействие, и это правда. Почему происходит внушение на расстоянии? Потому что там работает духовная сфера. Теперь какая это сфера, Божья или не Божья, это уже детали. Но вопрос следующий, податливость того человека к возбуждению на предмет, что в нем хотят возбудить. Ужас заключается в том, что если мы не реагируем на действия, которые Бог хочет произвести в нас, действия и хотения по своему благоволению, и мы бываем глуховаты или глухи, то это первый признак, что у нас открытое ухо к ненормальным воздействиям демонической сферы. Удивление заключается в том, и парадокс, просто невероятнейшие вещи, что люди, претендующие на то, что они помазанники и помазанницы Божьи, обыкновенные человеки, так выразимся. Почему? Ну потому что помазание, которое вы получили, Иоанн пишет, дети, юноши, отроки, отцы, то есть он берет самую младшую категорию. Из духовного мира, в смысле не физического состояния, а духовного состояния. Ну, дети, ну, младенцы без малого. Но, говорит, вы получили помазание, чему оно вас учит, оно не ложно. Но если вы не можете быть податливыми на учению помазания, и вас невозможно возбудить, слово «возбудить» – это не всегда отрицательное значение. Это привести к состоянию пробуждения, к состоянию подъема, к состоянию сосредотачивания внимания и обращения внимания на определенные вопросы, правильные, нужные, необходимые. Дальше. Отвечаемость того, кого вы пробудили, в правильном смысле реагирования. Что это значит? Зачастую бывает момент, вот человека поднять подняли, а разбудить не разбудили. Вот глубоко спящий человек, мы его так встряхнули, подняли, он говорит, а что, чего, мы ему говорим, вроде бы человек нас понимает, он в спящем состоянии. Вот сейчас вы его положите, дайте ему, этому, ему или ей уснуть, на утро, когда пробудится этот человек, поговорите с ним, что было, ну, когда вы его разбудили, ничего не вспомнит. И если вы подняли человека в таком состоянии и дали ему какое-то поручение, то он зачастую идет и не туда идет. Вы что, никогда не видели такие вещи? Вы говорите, иди туда, он идет в другую сторону, бывает даже лбом в стенку бьется. От глубокого сна. Я сегодня не разбираю, хорошо это или плохо. Я говорю о вопросе того, на что Бог обращает внимание. Зачастую получается, чтобы мы понимали, Бог, образно говоря, выразим такую мысль, разбудил. Кто его знает, однажды у нас будет очень глубочайшая тема на предмет «Встань спящий, разбудите спящего и воскресни из мертвых, воскресите мертвого». Нет, там написано «Спящий, ты встань, и ты воскресни». мы будем разбирать, как это такое, как это может быть. Это Бог меня не разбудил, Бог меня не воскресил. Да неправда. Хотя этой области сегодня не будем касаться, потому что иначе мы в отдельную тему идем. Это очень глубокий вопрос. Это же получается состояние, знаете, вот Бог производит действие в Суламите. Она говорит, да, вот я его голос слышу, вот он за стеной нашей, вот он как олень там. Вот не помню, там интересные обороты в песне описываются, эти детально там внимательно надо почитать. Вот он приближается, вот он уже у дверей, вот он у дверей находится. Она чувствует его перемещение за глухой стеною. Я не думаю, что это дранка была. Дранка, знаем, да, что такое? Колья воткнули в землю, переплели этим, как называется, хворостом, а потом взяли и замазали глиной с двух сторон. И получается вот такая вот дранка называется. Стена есть, но стены нету, потому что все звуки пропускает, воду пропустит, она никогда не удержит. Ну вот так вот, понимаете, такое временное строение, хибара такая. Я не думаю, что она в такой хибаре находилась, понимаете? У такой хибары замочная скважина, чтобы была, да там, знаете, на стену надавишь, от стены не останется, все провалится. И чтобы у такой стены, понимаете, были такие ворота, такие двери, что там замочная скважина, что там замки. Кому они 100 лет нужны при таких стенах? Надо понимать, что там были серьезные двери с серьезными запорами, значит, были серьезные стены и серьезный потолок и пол. Значит, она чувствовала его перемещение сзади этой стены. Но Иисус говорит, если кто услышит голос мой и отворит дверь, то я к нему смогу войти. Это теперь что получается? Обладаемость к неоткрыванию дверей. Обладаемость к возбуждению противостояния, несогласия, медления. Понимаешь, что это такое? Что это такое? Обладаемость. Как могло такое дело обладать Суламитой, тогда, когда она претендовала, ну, в правильном смысле слова, на предмет того, что она невеста вот своего возлюбленного, или как правильно сказать? И она говорила, что он принадлежит мне, я принадлежу ему. Парадокс. Вещи, несовместимые между собой, вдруг совмещаются и находят место в одном и том же времени, в том же самом человеке. Но обычно в христианстве есть такое интересное рассуждение. Не может две воды течь с одного источника. Да, правда. С одного источника не течет горькая и сладкая вода. Практика жизни, да, это говорит. Если начинают течь, они смешиваются. Но дальше, когда мы читаем в русском тексте то местописание, там написано, братья, не должно этого быть. Такая постановка речи не должно быть, оговаривает вопрос, что оно зачастую нередко бывает. Значит, оно имеет место, это парадокс, это сенсация, это патология, это ненормальность, но она имеет место. Это быть невестой, говорить о любви и оказаться такой медлительной, не идти на общение. Как уживаются такие два вопроса между собой? Такая любовь, такая, ну, такое влечение, и вдруг на тебе. Такие возвышенные речи, такие возвышенные слова, это не критика. Если мы внимательно, собирательный образ прочитаем песни песней, какие она отзывы говорит в своих чувствах, своего отношения до того момента, как подошел факт, что он бы возле двери, а она не реагирует, тогда, знаете, так вот эти вот возвышенные ее высказывания, не, как это сказать, не красноречие, пожалуйста. Для меня это все-таки звучит, согласно сцене Священного Писания, этого места Писания, что она все-таки говорила о внутреннем своем состоянии, но что-то ее удерживало. Так вот, вот то, что ее удерживало, то было плодом обладаемости над нею того, чего. Это вот сегодня об этом и разговор. Поэтому сегодня, когда касаемся этого вопроса, обладаемость к возбудимости или к невозбуждаемости, давайте так скажем, то есть параллельно два вопроса, к ненормальной возбудимости и глухота к правильному возбуждению или медлительность к правильному возбуждению, почему это происходит? Читаем интересное место Писания. Мы с вами в прошлый раз касались, но... Слегка так смотрели. Значит, во втором послании Петра два места. Первое, второе послание Петра, 1 глава, 13 стих. И во втором послании Петра будет 3 глава, 1 стих. Итак, второе послание Петра, 1 глава, 13 стих. «Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной хромине, возбуждать вас напоминанием». Вот я привожу напоминание, и когда я привожу напоминание, то я вас возбуждаю. Что ты будешь говорить? Вот после этой фразы, смотрите, что он говорит. Мы довольно-таки часто читали в разных моментах этот момент. Но в таком порядке, как вот сейчас он написан, последовательности, мы так еще никогда не читали. 2 Петра, 1 глава, 13 и дальше до конца этой главы, до 21 стиха. «Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». Что? Ну, забегая наперед по этому месту Писания. Дело в том, что дальше будет описываться момент преображения нашего Господа. Или заключительный этап этого факта, когда они услышали голос с неба. Но заключающийся вопрос, на который нам следует обратить внимание, заключается в жутком положении. Каком? Сын Божий в одни плоти говорит, значит, примерно такой оборот речи. Вот здесь стоят те, которые вот, значит, не умрут, как увидят Царствие Божие, пришедшее в силе и в славе. Дальше. Это услышать, это, ну как надо дальше рассуждать? Ну, по логике вещей, понимание взаимоотношений и реакции сердец этих апостолов, потому что они находятся возле Сына Божьего, должно так, будем бодствовать, значит, мы когда-то должны это узреть. Да когда же это будет? Там интересно это описывается. И вот, наконец, он берет их троих на гору. И что они делают? И напал на них блаженный в кавычках сон. Чего ради? Но когда было искушение нашего, не то что искушение, а вот битва была с нашим Господом в Гефсиманском саду, и вот он, понимаете, на такое расстояние, как далеко ты можешь бросить камень, или как стрелу, к примеру, такое вот расстояние, так выразимся приблизительно, на вержение камня, то есть вержение не вершина камня, вержение от слова «повергнуть», «бросить». Он взял камень и швыранул его. И вот как далеко камень улетит, брошенный так, руки не из пращи, а просто рукой, вот на такое расстояние, на расстояние вержения камня, отошел наш Господь, склонил колени и молился. И там говорится, что капли пота были как капли крови по крупности, но крупность это на своем месте, но дело в том, что они были кровавые, вот это на своем месте. И написано, что когда он находился в этом борении, прилежнее молился, и был послан ангел, который укреплял его. Это была такая битва, что нужно было послать даже ангела, чтобы укреплять Сына Божьего. Дело в том, что Сын Божий в одни плоти был не в больших действиях, как правильно сказать, не в больших полномочиях, чем человеческое тело, или как правильно выразить мысль. То есть он сказал, что Сын человеческий. Он ничего не мог делать до тех пор, пока не получал от Отца слово, пока не получал силу, пока не получал власть. Он был как человек, но он ночи получал от Отца все необходимое для исполнения того дела и поручения, которое будет на следующий день и следующие дни. Вот и все, сегодня, может быть, не будем этого касаться. И он также нуждался в отдыхе, в переживаниях он был, он нуждался в пище, он был голоден, был утомляем, он засыпал. Это на бушующем море, на возглавии лодки лечь и уснуть. Это же не отделать-то нечего от большой усталости. И там, когда были переживания, ну понятно, от большой печали, от больших переживаний апостолы уснули. Ну, допустим, понятный вариант. А здесь гора преображения. Это оторваться от долины, все там осталось, понимаете. Может, они уже уставшие были морально, или как это правильно сказать, понимаете. И вот они расслабились отдохнуть. Но бодствования нету. Ну давайте откровенно, мы никого не судим, нам это надо разобрать. Это в тот момент, который, говорит, вы не ожидаете, придет Господин и постучит, и должны тотчас ему отворить. Но дело в том, что они там, пробудившись, увидели, они фактически проспали определенную долю разговора. Они видели, одежды его преобразились, да, это понятно, лицо сияющее, да, явились ему. Не тот момент, когда они пробудились и явились. Я лично читаю по-другому. Я читаю, что они увидели, что это уже совершившийся акт. Акт чего? Он уже преображен, одежды и лицо. И вот они пришли, Моисей, Илья, и говорят о исходе его. А эти проспали. Дальше. Когда они проспали это, понимаете, и когда это увидали, то знаете, ну, я не знаю, как это сказать, это спросонье. Это проснулся, но не пришел в себя, или это был шок от неожиданности такой славы. Что там было у Петра? Ну, что-то смотрится, что встать встал, а проснуться не проснулся. Он не знал, что говорил. Давай построим три кущи или три шатра, да, или как сказать, вот, шалаша. Тебе, Илье, Моисею, или тебе, Моисею, или это уже детали, не зная, что говорил. Потому что он не проснулся, или потому что он проснулся, но он не настроился во внутренности своей на правильную чувствительность. Мы сегодня этого не разбираем. Но в себя они по-настоящему пришли только тогда, когда вошли в сияющее облако. И когда это облако покрыло их, и вот они находятся в этом облаке, они слышат голос. «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И попадали как мертвые. Испугались весьма. Вот тут они уже пришли в себя по-настоящему. Они поняли, что это, знаете, это не просто так. Это не зрелище, это испытать на себе Божье присутствие по-натуральному. Там небось шкура дыбом становилась, а не кожа мурашками. Чтобы вы понимали, это когда храм посвящался, и была молитва, принесенная Соломоном, исходит облако, и не спадает огонь на жертвенник, и священники выйти не могли там стоять, вы знаете, они попадали, на лица свои поклонялись. Там и страх был, и все, что хотите. Дело в том, что если внимательно посмотреть, то бывают такие моменты, от Божьего присутствия человек лишался силы. Один из пророков описывает, говорит, и когда, говорит, вот такое я увидел славу, то я упал как мертвый без малого. И вот, говорит, ангел взял меня и поставил на четвереньки, так чтобы было понятно, на ладони и на согнутые колени. Только в таком варианте я мог. А потом, говорит, когда закончилось видение, я не помню сколько, трое суток или сколько там, немалое количество, я, говорит, был изнеможденный, силы не было. Только от того, что ты увидел Слово Божие, услышал частицу этого. Теперь он говорит, вот я хочу возбуждать вас напоминанием, и после моего отшествия вы это будете делать, вы будете напоминать сами себе. Что? Буду же стараться, чтобы вы после моего отшествия всегда приводили это на память. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Иисус сказал, вы увидите... Вы будете свидетелями Царствия Божьего, пришедшего в силе и в славе. Сила и слава Царствия Божьего, явившегося на горе преображения. Это было преображенное лицо, сияющее, белоснежные одежды, как на земле, белильщик не может убелить. И неотъемлемая составная часть, два свидетеля неба, с которыми ты говоришь об исходе. Исход это называется выход, да нет. Выход это не то, еще не та сторона, не та сторона. Ты имеешь, Иисус, право уйти с земли только тогда, когда ты скажешь, Боже, вот то дело, которое Отче ты мне поручил, я его выполнил. А поскольку я выполнил, и не осталось ничего невыполненного, то теперь можно говорить о своем уходе. Дело в том, что в практике народа Божьего нередко бывали моменты, что народ Божий уходить-то уходил с земли в жизнь вечную, но с незаконченными вопросами. Что Бог поручил, не до конца выполнено. Плоды, которые Бог хотел, чтобы принесли, не до конца довыращены. Бог хотел, чтобы приобрели сердце мудрое, не до конца приобрели. Время упустили. Хотим о преображении говорить. Дело в том, что, я не помню, как-то мы с вами беседовали, Бог открывал, когда у нас открытые лица, без масок, только когда открытым лицом мы взираем на славу Господню, только тогда мы можем преображаться в ту славу, которую имеем. Чтобы были одежды белоснежные, и чтобы лица были сияющие. Это есть плод того, когда мы взираем на славу Его с открытыми лицами. Но если мы сами себе лицемерим и сами себя обманываем, и сами себя надуриваем, апостол Павел говорит, не обманывайтесь. Он не сказал, не позволяйте кому-то обмануть вас. Он сказал, не обманывайтесь, сами самообманом не занимайтесь. И так он говорит, ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа не хитро сплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия. В чем заключалось величие Сына Божия? Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу. От Бога Отца иметь честь и славу, с одной стороны, это быть призванным на гору преображения, быть в общении с небом. Вторая сторона. Чтобы на горе преображения было преображено лицо и одежды. Интересно, настолько внутренность, как правильно сказать, у сына в отце и у отца в сыне, что аж одежды стали сияющие и блистающие. Моисей, когда пообщался с Богом на горе, у него аж лицо стало сияющим. Наш Господь с горы пришел вниз, туда спустился. Там не написано, что у него сияющим осталось лицо. Если внимательно рассмотреть этот вопрос, то Священное Писание говорит, сияние его лица, позвольте, чтобы правильно мы понимали, оно ушло вовнутрь, в сияние его внутренности. Красота чери внутри ее. И вот тут исполняется место Писания. Когда, помните, он говорил, значит, если светильник в тебе просвещает твою внутренность, то, будучи внутренность, просвещенная светом этого светильника, будет отображением в твоих глазах, и твои глаза будут просто в свете Божьего лица. И свет Божьего лица, отблеск этот, будет выходить из твоих глаз. Дальше. Священное Писание говорит, даже лица просвещаются. Дальше говорится, что есть светлость лица. Светлость лица не белость, не, как сказать, не белизна лица. Понимаем, вот темнокожие, белокожие, желтокожие. Нет, не эта сторона. Вот, светлое лицо. Вот. И вот просвещаются лица ихние. Что такое просвещаются? Если внимательно посмотреть, вот когда маленький Давидка с поля пришел и решался вопрос, чтобы его помазать в царе, то там написано «с приятным лицом». Это не были приятные черты лица, не об этом разговор. Это неудачное сочетание телосложения на лице, ну, мяса и кости, и кожа. Нет. Это неудачное построение глаза в полости, вот, ну, где глазницы для глаз. Это неудачное сочетание ресниц, темноты ихней и оттенка зрачка и тому подобное. Нет. И приятность его лица заключалась от состояния его внутренности. Потому что Бог говорит, ты мне помажешь того, о ком я скажу тебе. Вот. И дальше он говорит, вот он, встань. Интересно, пред мальчишкой? Да не пред мальчишкой, а пред помазанием Божьим, уже присутствующим на этом мальчугане, Давидке. Бог сказал, теперь его, поскольку на нем уже помазание той славы, что он со мною, я с ним, то теперь ты официальную сторону сделаешь. И написано, и с того дня почивал на нем Дух Божий, Дух Святой. Позвольте, официальная сторона Божьего помазания. Что ты имеешь в виду? Очень просто. Дело в том, что сердце Давидки было преисполнено до того уже, но теперь стало быть преисполненным более. Он, Давидка, пошел по принципу в его внутренности от славы в славу, от силы в силу, являлся пред Богом на Сионе. Вот то помазание, которое в нем было, как Павел говорит, Тимофей, та вера, которая обитала в бабке твоей, в матери твоей, она обитала в тебе. По этой причине ты имел, по этой причине, обитание веры или духа веры, этого помазания Божьего, которое было в маме и в бабушке, по этой причине на тебя было возложено возложение рук священства. Вот эту фразу к Давиду, Давид, вот это помазание в тебе, если принципиально было от колена Иудина. Дальше Иуда сам потерял это благословение. Там у него целые проблемы были, потому что у него было предательство брата. Потом было там, ну, целые вопросы взаимоотношения. И потом его следующий сын Иуды, он погиб, потом следующий погиб, а следующему он невестку не отдал, потом у него с невесткой целая проблема, невестка от него беременеет, там она ему говорит, дай мне в залог перевесть твою, и два твою печать, твою трость. Три документа, чтобы было. У нас как-то была эта глубокая тема. И он потом посылает своего друга, значит, отнести барашку, а тот говорит, да нету здесь никого. А потом, когда выяснилось, что она беременная, надо ее было сжигать огнем, потому что она же блудная, беременная. Она говорит, пойдите, пошлите ему, скажите, чья перевесь? Перевесь – это пояс на пояснице. И второй пояс от поясницы через плечо перехватывает и дальше. На той перевязи находится колчан с луком, со стрелами, там дротики, там пращи, там прочие-прочие вопросы. И вот когда это все случается, то, знаете, она говорит, вот оно, от кого я имею. И от той, по той линии пошло благословение. Знаете, какое? В следующий момент описывается Руфь. И Руфе было сказано, когда у нее рождаться будет мальчуган, родился, вернее, ей сказали, да будет на тебе благословение Фаресова. По этой линии пошла линия Давида. Если внимательно посмотреть, Давид, вот это помазание, которое было в колене Иуды, но потом Иудой было практически потеряно, оно через Фареса дальше передается твоей прабабке. Бог показал, что, говорит, из всякого народа, во всяком народе боящиеся, любящие Бога, угодны. И когда человек уходит от грехов, преступлений, беззаконий и идет утешиться под крылами Бога, то и почивает на нем это благословение. Поэтому, Давид, ты был обладателем этого благословения, как Тимофей благословение имел мамы своей и своей бабушки, потому руки священства были, чтобы мы хорошо понимали эти вопросы. Вот здесь он говорит, теперь, говорит, наш Господь, Он принимает честь и славу, сияющее лицо дабе разговоров, сияющие одежды дабе разговоров. К нему пришли представитель закона и представитель пророков. Потому что самый сильнейший представитель закона – это Моисей. Самый сильнейший представитель пророков – это Илья. И два представителя духовного вот такого понимания – законы и пророки. Пророк и закон – вот они. И вот встречаются законы, пророки и благодать. И эта благодать – вот он, агнец, закланный от создания мира. И он говорит о вопросе с ними. Сущность. Я пришел исполнить миссию, отменить. Закон и пророки только в правильном смысле слова, чтобы мы понимали. И исполнить новозаветнее помазание благодати, в принципе, которое было от Едемского сада. Но Священное Писание говорит, а что, говорит, дан закон? Он дан потом по причине умножения беззаконий. До времени, пока наследник возрастет и будет там уже духовное действие. Сегодня, сейчас, может, так широко не будем касаться. И вот здесь следующая деталь, о которой он говорит. Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велилепной славы принесся к нему такой глас. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе. Вот это напоминание будет возбуждать вас. В правильном смысле слова. Вы будете реагировать, вы должны откликаться на это. Мы с вами, знаете, должны будем коснуться вот такого вопроса, потому что здесь, во второй главе этого второго послания, описывается, есть люди, которые водимы природой. Ну, кто его знает, кто чем водимый. Это получается, и они возбуждаются, кто чем? Какими вопросами, какими надобностями, какими необходимостями и тому подобное. Но не духовными вопросами движения Духа Господнего, зато демоническим. Да, сегодня мы будем об этом тоже касаться. Ужас заключается в том, что вопросы, которые в нас остались неразвязанными, остаточными, если мы с ними не разобрались, то через них нами можно манипулировать, нас можно возбуждать. С нами можно такие вещи творить, и мы будем на поводу, и мы будем защитниками этого безобразия. Ты о чем? О Священном Писании. Дальше. Пока мы здесь находимся. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день. Вернейшее пророческое слово, когда пишет апостол Петр и апостолы остальные, они имеют в виду не Евангелие, не Новый Завет. Почему? Потому что Нового Завета еще нету написанного. Он уже есть, потому что новозаветним представителем является Сын Божий. Он показал, как Новый Завет, он показал, как надо Ветхий было исполнить, практически чего никто не исполнил. Он его отменил и показал, как Новый Завет надо исполнить. Это было на практике. Но евангелисты пока будут писать, как это было. Деяния апостолов Лука, может быть, уже начал, а может быть, еще нет. Почему? Потому что Лука, может, он записывал хронометраж, или как правильно сказать, вот то событие, но как собранное деяние апостолов, я сомневаюсь, что оно было, потому что он должен был написать вопросы, что Павел, ну, будет уже в тюрьме и будет в Риме, это надо посмотреть, в каком году был Павел в Риме, и в каком году он предстал пред Кесаря. То надо понимать, что деяние апостолов могло быть закончено только потом, когда уже Павел был в Риме. Если посмотреть внимательно, то Петр пишет, послания еще пока будут писаться, их будут читать. Павел скажет, вот это послание там прочитайте, а ихнее послание у себя прочитайте. Понимаем. Нового Завета, пока мест как книжки, еще не существует. Пока мест переписка идет. И всегда апостолы ссылались на ветхозаветные писания. Это чтобы мы понимали. Это сегодня, читая это место писания, мы говорим, это Новый Завет. Нет, это неправда. Это не о Новом Завете. Иисус говорил не из Нового Завета тем двоим, идущим в Эммаус. Знаем? Он поднял все ветхозаветные писания, какими пользовались евреи. От Бытия до Малахии по нашей русской Библии, или ну, украинской, там какой, мы в русском языке обращаемся. Понимаем, что он говорил? Он не говорил, вот Матфей, вот Марк, вот Лука, вот Иоанн, вот Деяния. Да подождите, они еще не писали. Потому что был только первый день воскресения. Вот он воскрес, вот там явился, здесь явился этим двум идущим, и потом эти двое узнали нашего Господа во время хлебопреломления, ну просто, вернее, преломления обычного хлеба, вечери, потом они бегут назад, возвращаются в Иерусалим, начинают рассказывать, он говорит, мир вам, вот оно на месте, и вот, ну так. Так с чего он говорил? С Нового Завета? Да нет, он поднимал историю Ветхого Завета. Все, что было в Ветхом Завете о нем, собирательный образ. Это была величайшая проповедь, где сам Сын Божий по поручительству своего небесного и нашего небесного Отца передавал эту истину, что, когда, зачем, почему, как следует понимать. Это вообще уникально. И это называется... И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, утренняя звезда, Иисус Христос сказал, я есть утренняя звезда, корень и потомок Давида. Побеждающему дам звезду утреннюю. Если внимательно посмотреть, то звезда утренняя, я, говорит, приду к нему сам. А дальше, и а для вас, благоговеющих пред именем Господним, зайдет солнце правды и исцеление в лучах его. Но когда зайдет солнце правды, то звезды меркнут и гаснут. Они не гаснут, но меркнут. Меркнут, в смысле, мерцают и потом начинают как бы исчезать с поля зрения. Не потому, что они исчезают, просто ихняя слава умаляется пред славой сияния солнца. Священное Писание говорит, звезда от звезды разнится в славе. Но когда всходит солнце на горизонте, то какая бы яркая звезда ни была, она не, ну, как сказать, не видна для нашего глаза. Хотя они так и остаются на том месте. А теперь, если внимательно посмотреть, очень похоже, что раз он говорит по себе, про самого себя, Иисус Христос, что я звезда утренняя, то выходит следствие, что солнце правда, скорее всего, это говорится об Отце. Сегодня не об этом. Зная прежде всего то, что никогда пророчество в Писании нельзя разрешить самому собой, но, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки. Дальше фраза. Будучи движимы Духом Святым. По-другому. Движения, которые в них происходили, это были производимые движения Духом Святым. По-другому. Те движения, в которых они двигались, по ихним движениям можно было понимать, что это было произведено Духом Святым. По-другому, вот когда ты смотрел на ихние движения, то ты понимал, что они точно откликаются тому воздействию Духа Святого, которое воздействие именно и хотел произвести в них Святой Дух. Успеваем? Дело в том, что зачастую бывает момент, если у человека преобладает водимость плоти, характера. Характер – это обман. характер. У вас, ну, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Если у нас характер отличителен от характера Иисуса Христа, то называется, мы уже доехали и приехали. Иисус говорит, у вас должны быть те же чувствования, как Павел пишет, которые во Христе Иисусе. Ну как такое может быть? Ведь вы же претенденты на то, что вы апостолы. Я же, говорит, вас посылал, и через вас это было помазание, действие, изгнание бесов, исцеление больных. Надо понимать, что воскрешали, наверное, и мертвые тоже. Просто, может быть, не описывается об этом. И потом они приходят, из числа даже 70, и говорят, ты знаешь, даже бесы нам подчиняются. Он говорит, нет, тому радуйтесь, радуйтесь тому, что ваши имена записаны. И вдруг те, через кого такие были действия, они говорят, слушай, вот в самарянском селении тебя не принимают. Хочешь, мы сейчас, говорит, огня с неба сведем, как сделал Илья. Иисус им сначала запретил, а потом он стал им объяснять, что это вы не знаете, какого вы духа. Как такое может уживаться? Мстительность, воздаяние у помазанников Божьих. Значит, есть остаточное что-то во внутренности, которым можно, через которое можно ими возобладать, или над ними можно возобладать, можно подкинуть им местописание, можно спровоцировать состояние их откликаемости не на Божий Дух. И оно ими настолько возобладало, что они нашли местописание и даже сослались на Илью. Вот Илья сводил огонь с неба. А что, нам нельзя? Мы сейчас это проявим. Вопрос. Могло проявиться? Да. Они могли это сделать? Да. Бог с этим был согласен? Нет. А как они могли это сделать? Потому что если инди заходишь человек в духовный мир, то он моментально будет получать воздействие со стороны демонической силы. Сегодня, может быть, этой области не будем касаться. Это правда. И зачастую бывают моменты, вот человек, вроде бы христианин, вроде бы христианка, и вдруг такие вещи творятся и делаются, и когда задаешь вопрос, или как, понимаете, человек с пеной у рта доказывает местами Священного Писания, что действия правомочны. Чтобы вы понимали. Если бы вот эти двое, которые хотели свести огня с неба на это поселение самарянское, если бы они сказали не Господу, на эту единицу времени было бы только 12 апостолов. Можем себе представить такую картину? И вот они двое почему-то решили, ну, к остальным обратиться. Хотите, мы сейчас вот огня сведем с неба. И кто-то из других апостолов сказал бы, да нет, что вы делаете, какого вы духа? Ты кому сказал, какого вы духа? Да ты что такое? Ты в своем уме, что ты сказал? Там бы началась бы, я не знаю что, свора, битва, борьба, неприятность. И еще вопрос, чье бы слово там превозмогло? Это страшные вещи. Зачастую так происходит в жизни, но зачастую на эти вещи мало кто обращает внимание. Ужас заключается в том, что если мы неоднократно поддаемся возбуждению неверных действий, мягко говоря, более открыто, восставание демонических сил, это из ряда вон выходящие вещи. Где? Знаете, мы сейчас вот так вот какое-то другое место с вами пойдем. Мне приходится смотреть на время, чтобы нам, понимаете, уложиться в некоторых вопросах. Очень похоже, что у нас будет обязательное продолжение, потому что мы просто не успеваем. Вот, ну, читаем такое место Писания. Думаю, мы его знаем в большинстве случаев. Но прежде чем будем читать, вопрос к Давиду. Давид, царь Давид, ты уже в царях. Скажи, пожалуйста, как это понимать? Почему ты вдруг попал под воздействие демонического воздействия к возбудимости, вот, ну, безобразием, каким, сейчас узнаем, к тому, чтобы зло пошло? Почему ты позволил, чтобы тебя дернуло? Почему? Ну, вот знаете, в Священном Писании есть такая фраза интересная. Кто мне увлечет Ахава на войну, чтобы мне его там погубить? И вот один дух одно говорил, там другое говорил. Там описывается, насколько я помню, все воинство небесное стояло. Если воинство небесное, как это воинство небесное, вдруг несостоятельные предложения? Ну, сегодня мы не разбираем этого вопроса. Значит, каким-то образом они происходят. Мы сегодня не разбираем, как они происходят. Наш вопрос в другом. Почему это? Находиться в воинстве Божьем и давать несостоятельные предложения? Никогда не задумывались? Это звучит так. Тогда кто наш советник, что мы такие нелепые советы предлагаем? Кто наш советник, что нам предлагает, и мы с пеной у рта защищаем, отстаиваем позицию нашего совета? А она несостоятельная. Или она зловредная, или она со страшными последствиями, или она приведет к таким вещам нежелательным. А в наших глазах, слушай, да только так и не иначе. Попробуй нам перечить. Да ты что? Сколько неприятностей у мужей и жен в христианской среде, попробуй один кому-то другой поперечь. Но потом проходит время, ужас заключается в том, это у детей, у подростков, различные варианты. И потом, когда показываешь и говоришь, ну я же тебя предупреждал, что будет вот так, если ты так будешь делать. Нет, так не будет. Но теперь оно случилось. И говоришь, ну я же тебе же говорил. О, что ты говоришь, слушай, без тебя тоже, отстань. Слушай, там не хотел слушать, не хотела слушать, когда тебе говорили, что это тебя ждет. А теперь ты не хочешь слушать, когда тебе хотят показать. Ну, посмотри, что ты делаешь. Скажите, пожалуйста, когда мы попадаем в эту категорию людей, нам говорили, а мы отнекивались, отмахивались, а потом нас это постигло. И когда нас постигло, нам хотят показать, говорят, ну тебе же говорили. Мы можем согласиться, что да, это наша вина? Или мы, да, моя вина, что ты от меня хочешь, отцепись, пожалуйста. Ты представляешь, как получилось? Ну ты представляешь, как получилось? А это что за форма? Это вот получилось отдельно, а я от этого получилось отдельно. Ты знаешь, какой язык? И говорит, здорово, и ваше тело отдельно, а ваш язык отдельно ходит. Ты знаешь, какая плоть? Я говорю, значит, вы отдельно, а ваша плоть отдельно. Ты знаешь, какой характер? Ух ты! Значит, вы отдельно, а характер ваш отдельно. У вас сколько? Значит, ваш язык – это отдельно, ваша плоть – отдельно, ваш характер – отдельно. А грех, ты знаешь, какой сильный? О-о-о. Так я не понял, что за букет? Как это понимать? Это называется не согласиться с тем, что ты же виновник, ты же виновница. Нежелание согласиться со своей виной или признать дерево по своему плоду. Иисус сказал, это змеиное порождение, живущее в твоей внутренности. Если тебе говорят об этих вещах, и ты моментально переходишь на другую тему, а сам как живешь, а сама как поступаешь, а в тебе видно духовное или нет. Вот такая методика, Иисус говорит, ну тогда это, говорит, рот еще и прелюбодейный, и развратный, раз переключает пластинку на другую тему. Если дальше переключается вопрос на предмет того, что, понимаете, родственная связь, родственная кровь, начинать надо эти вопросы там поднимать и так дальше. Иисус тогда говорит, ну тогда с этим родом случится не иначе, как бес вышел, один из семерых приведет, будет абсолютно. Конец для этого человека будет хуже, чем его начало. Как такое может быть? За что Ахава дернули, скажите, пожалуйста. Я войду духом лжи в уста всех его пророков. Ну и дальше. А какие мотивы будут? Мотивы. А там описывается, какие мотивы. И было ему дано во внутренность, так не написывается, но если внимательно читать, и вот он приглашает своего родственника, заколает для него там большой стол, много животных заколол, и тот влип в историю. Пойдешь ли ты со мной на Рамов в Галаадский? Я тут уже попался. Потому что в родственной связи. Потому что дочка этого царя, его жена, все, попался. Дальше. Теперь, ну как отказать от этих вопросов? А тут для тебя, понимаете, стол закололи. Ну как ты откажешься, куда ты денешься? И он говорит, как твои кони, так мои, как ты, так я, как твой народ, так и мой. И потом этому царю, когда заканчивается поражение Ахава, Бог говорит, какое ты имел право подавать руку общительности и входить в контакт, в поддержку для тех, которые ненавидят Бога. И вот теперь, говорит, гнев Божий на тебя горит. Бедолаха, этот человек, царь, а куда ты смотрел? Но дело в том, что у Ахава там интересные чувства были. В каком плане? Его нужно было взять за патриотические чувства. Значит, он говорит, Рамов Галаадский наш, а мы столько времени молчим. Мы должны его забрать. На что надавливание? На патриотические чувства, на принадлежность нам, на нашу плоть, на нашу кровь, на наше родство, на наша фамилия. Замечаем, что творится. Оказывается, вот эти вот вопросы, когда остаются во внутренности, за них можно дергать. Павел пишет Тимофею, эти родословия, эти басни, эти постоянные склоки, кто какого рода, какого колена, понимаете, я же не понял, какой щиколотки. Это, говорит, постоянная система, кто есть кто и что есть что. Убегая от этого, это, говорит, жуткие вещи. Это постоянные говорили среди народа Израиля в церкви Господней новозаветных времен, когда апостол Павел уже апостол и Тимофей служитель. Это же хроническая эпидемия. Когда он там описывает, ты знаешь, последние времена будут люди, и описывается. Это какие последние времена? Что, он тогда писал про сегодняшние времена? Да тогда на ту единицу времени уже было такое время, а сегодня оно не меньше, еще и похуже стало. А как это происходит? И постоянные споры, разногласия, лжеименные знания, понимаете, предубеждения и прочие вопросы мы с вами исследовали. Сейчас мы идем к Давиду. Мы задаем ему вопрос. Не для того, чтобы осудить или на нем, понимаете, стрелки ответственности на него переключить. Да нет, с ними случилось как образом. Ну, на этом, чтобы нам научиться. Читаем невероятнейшее событие. Тем не менее, происшедшее в ту единицу времени по сегодняшний день. Но прежде чем мы это будем читать, мы должны будем обратить внимание на одно место Писания в Деянии апостолов и придем сюда. Потому что это одно к одному созвучно, и оно в себе раскрывает большие вопросы. Деяния апостолов, 14 глава, только стих 19. Выше дальше нас не интересует, только этот стих. Здесь вопрос заключается в чем? Мы должны обратить внимание на бесовский талант, которым наградил сатана. Это люди посвященные. А для чего нам это надо? Сейчас мы узнаем для чего. Которые будут откапывать, имеют способность, вот они знают, где закрыто сокровище, и вот они там его откапывают. Вот они чувствуют, просто бес их подводит. Вот этого человека можно вот на этом раскрутить, грехе, а вот эту вот на этом. А у этого склонность вот такая, а у тех склонность на том. И знает, кому какую спичку подложить. Знает, кому как подлить масло в огонь, чтобы полыхнуло. И знает, кого за кем по очереди закрутить, чтобы создать спираль. Спираль, это, знаете, если вот вода по спирали работает, воронка, она засасывает и потопляет, знаем, да? Смерч работает по спирали возношения. И несет, ломает все на ходу. Когда эта воронка попала, ну та держись. Если такие смерчи идут на океане, ой, что они делают? Они воду гонят, они поднимают, понимаете, рыбу, они там и корабли малые могут поднимать и прочие вопросы. Все зависит от силы. Вот эта демоническая способность у людей, они посвященные, знают, кого на чем раскрутить. Дальше. Они дальше работают по принципу возбудить грешника против здравого смысла, против истины, против здравомыслия. Против правды, против говорящих истину. Смотрите, что происходит. Деяния 14:19. Из Антиохии в Иконии пришли некоторые иудеи. И когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них. Убедить народ отстать от слов истины? Это же склонность у людей. Да, но как те смогли убедить? Дальше. Степень. Говоря, они не говорят ничего истинного, а все лгут. Слушайте, апостолы что, лгали? Чтобы не говорили истинного? На вот эту единицу времени? Вот сейчас что там описывается? А почему я оговариваю вопрос на эту единицу времени? Потому что был момент, когда, понимаете, пока иудеи или евреи пришли от Иакова, то Петр, понимаете, очень так взаимоотношения имел с язычниками. Что они там кушали, барашку или свинюшку? Я не знаю, но, может быть, скорее всего, ради уважения барашку резали, потому что барашку все едят. Вы наши братья, мы ваши братья. Как пришли братья от Иакова, надо быстренько решать позиции, иначе ты теряешь, что авторитет там будешь терять в Иерусалиме. И он начинает в сторону уходить. И его лицемерием увлечен Варнава. Павел, как увидел, говорит, если ты строишь что-то и разрушал, ты делаешь сам себя виновным. Иисус пришел разрушить стоящую преграду или стену между иудеями или евреями и язычниками. А ты ее ставишь. Ведь первые диаконажи были взяты по той причине, что была поставлена стена между еврейками и эллинистками. И этим давалось первое место, а эллинистам давалось второе место. Там целая неприятность была. Пришлось 7 диаконов поставить, потому что безобразием занимались в раздаянии ежедневных потребностей те, которые занимались. Лицеприятие было. Значит, получается, евреи были на первом месте, эллинисты на втором, язычники на третьем. И ты, Петр, теперь тогда воевали за вопрос, только мы никого не осуждаем, чтобы мы понимали, как это происходит. А знаете, как происходит? Остаточные явления, которые остались. Поэтому Павел, апостол, и пишет, если, говорит, ты будешь сеять плоть, ну держись, она тебе даст. Если ты будешь почитать вот такие стены, они у тебя будут расти. Если ты будешь сеять плоть, то оттуда ты пожнешь тление, растлеешь, растлевать самого себя будешь, гнить будешь. А потом это гниение превратится в определенные действия, никуда не денешься. И там было сказано, что ж ты делаешь? Но вот на эту единицу времени здесь не было всему подобного лицеприятия или лицемерия. Здесь была конкретная правда, о которой апостол Павел говорил после первого моего ответа. Никого не осталось, все меня оставили. Нечто наподобие. И вдруг приходят люди и умудряются возбудить против истины. Как в свое время против Моисея возбудили, помните, Кореда, Фана, Верон. Ужас! Земля расседается, эти трое уходят живыми со своими семьями, со своими детьми, со своим имуществом, со своими шатрами в землю. И земля закрылась. Как это случилось? И начало случаться, народ как побежал. Вы знаете, что там было? Те, которые от шатров, побежали, а те, которые дальше стоят, не поняли, что. И когда крик начался, то там суматоха, там давка была. Мы понимаем, что там были задавленные. Эти здесь вот видят, земля расседается, они убегают. Каждый свою шкуру спасал и давил своего ближнего. А те же не знали, что там делается, потому что они дальше стояли. То там могли быть и жертвы. Выходит огонь от Бога и пожирает 250 человек, которые пришли на восстание с кадильницами. На следующий день нет ни одного карманного, сотового или персонального телефона. Никакой электронной связи не существует. На следующий день выходит практически все общество народа Израиля и говорит, это вы погубили народ Божий. Что за слепота? Объясните, пожалуйста. Не, так не может быть, чтобы так Бог работал. Не, Моисей, что-то здесь не то, что-то здесь не то. Это что за поврежденный ум? Объясните, пожалуйста. Что это? И там как началось поражение. Как пошел ангел. А Моисей кричит, или как вопит, и говорит этому Аарону, быстро, кадильницу, угли жертвенника, курение, и встань между живыми и мертвыми. Заступи народ. И тот приносит и смотрит. Там не написано, что он ангела видел. Он встал между мертвыми и живыми. Для меня звучит, что он видел, вот они живые, а тут вот падают. И вот он, этот упал, а тут еще нет. Значит, между ними надо встать. Ну, образно говоря. И у него была диадема. У него было все написано, что священник Бога Всевышнего. И ангел остановился. Вопрос не в этом. Знаешь, что здесь происходит? Убедили народ отстать от них, говоря, они не говорят ничего истинного, а все лгут. И возбудивший народ, до какой степени, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Как люди могли откликнуться на такое? Люди? Это какие? Ну, это неверующие, ну, это безбожники, ну, это язычники. Ну, может быть, это евреи, ну, как сказать, старого обряда или как, староверы, как их правильно назвать, ортодоксальные. Ну, может быть. Но сейчас мы будем читать невероятнейшее место. Давид. Это нашел я мужа себе по сердцу, который исполнит все хотения моего сердца. Дальше ты помажешь мне того, о ком я скажу. Не им помажешь, мне сказал Бог. Дело в том, что когда он помазует, то он не для людей помазание дает, а к себе. Понимаем, нет? Это серьезнейшие вещи. А это помазание потом будет действовать для славы Господней, для окружающих людей. Мы сегодня этой стороны не разбираем. Помажешь мне, не им. Первое Паралипоменон, 21 глава. В царствах тоже аналогичные места есть. Но мы Паралипоменон читаем просто. Здесь интересные события, порядок описывается немножко по-другому, чем в других местах. «И восстал сатана на Израиля». Ага. Чего это ради восстал сатана? А сатана делать нечего, никогда не восстает. Практика Священного Писания показывает, если приходили на, как сказать, ну, другие народности, и были войны, и народ Израиля попадал под рабство, то это по той причине, что народ Израиля грешил, занимался безобразием, беспределами определенной степени, вопрос не в этом какими, но доходило дело до того, что это не с первого раза, не с первого дня, и не с первого захода. То есть она системность уже вошла такая. Не то, что так случилось, бывает, что так случается, но это уже злоумыслы, это ну, преднамеренность и прочие вопросы. И у Бога уже лопалось терпение. И в таком состоянии Бог просто отходил в сторону, потому что не то, что даже Бог отошел, они отошли от Бога в сторону, скорее всего, более правильно так сказать. И когда они вышли из-под покровительства и покрова имени Господнего, имени башни, имя Господа крепкая башня, они с нее вышли, то, выйдя из нее, из-под нее, из-под сени Его, Бога Отца и Сына Его, и действия Духа Святого, они сами себя подвергли нападению иных народов. И потом проходит время, начинаются стоны, и народ Израиля практически всегда вопиял Богу не на себя, говоря, это из-за нас, из-за нашего состояния теперь случилось с нами, что другие народы пришли. Они обычно говорили, это они виновны, народы. Вот эта фраза для меня звучит. Чего ты ради? Неспроста даже. И не просто так, и не отделать нечего. Восстать имел право сатана на Израиля, потому что... Иисус сказал, я, говорит, создам церковь, врата ада не одолеют ее, не смогут одолеть. Все даю вам власть не отсиживаться в крепости, а наступать на всю силу вражью, ничто вам не повредит. Священное Писание, не помню, в каких-то темах мы с вами исследовали, терна заглушают доброе семя. Да, правда. Но Бог говорит в Ветхих Писаниях, и народ Божий его будет расти, как ива при потоке среди травы. Где мы видели, чтобы трава заглушила иву? Когда-нибудь такое было? Да никогда такого не было. Где размеры ивы, а где размеры травы? Он сказал, я даю вам власть наступать на всю силу вражью, ничто не повредит вам. И получается, тут бы сатане убегать, Священное Писание говорит, как только идолы были принесены, одежды были принесены, и серьги были принесены, и закопано под дуб, страх нападает на окружающие народы. Скажите, пожалуйста, сатана сможет восстать теперь на Иакова? Да, позвольте, окружающие народы во главе с сатаной, сломя голову, убегают от Божьего присутствия и помазания, которое теперь опустилось, как облако славы и огненное присутствие на Иакове. Почему? Вот они, идолы закопанные, вот они одежды, вот они украшения. А чего это? И восстал сатана на Иакова, и повлек его дочь глазеть глазищами на дочерей земли. И к этому времени вывел ей навстречу того, кто ее взял и изнасиловал. Чего это, сатана, ты восстал? Кто тебе дал право? Ты что делаешь? Ты что, забыл, что это муж Божий, он с ангелом боролся, с Богом боролся, Бог ему дал имя? А сатана скажет, слушай, да если бы я не имел счастья, я бы ничего не сделал. А раз я имею счастье, только, говорит, даже рукава не засучивая, я, говорит, уже моментально все делаю. Ну да или нет? Сатана, а чего народы окружающие разбегаются? А, говорит, потому что, говорит, вон они, идолы закопанные, вон они, украшения закопанные и одежды закопанные, потому, говорит, нету части. И не нашлось ему места, и его демонам в небе не было им места, не было части, потому он низвержен. Вот если бы у Якова не нашлось места, то он был бы изгнан, окружающие народы бы ничего не смогли бы сделать. И не было бы восстания. Когда было восстание на Авраама, и на его жену. Но это были предпосылки, потому что дьявол имел... Ну, давайте, 1 + 2 что? 3, да? Или 4? Чего не убежали окружающие? Чего фараон не убежал от этих дел? А ей потом Бог только в защиту вышел. Гурский там, или как, куда, не помню, там в другое место он пошел, понимаете, Авраам. И там жене его предстали. Ты чего так? А чего здесь убегает? А чего и с Исааком такая же история? Потому что было чего ради, и было за что ради. Ну так? У Иакова были свои вопросы. А чего так было? А потому что было, чего ради и за что так. А как только освободился, то сатана восстать не может. Поэтому вот эта фраза «И восстал сатана на Израиля» — не отделать нечего, а отделать есть что. Иисус говорит, вот идет не с мира сего, и во мне не имеет ничего. Ну подожди, но на Иисуса же он тоже восставал, когда было искушение. То разные вещи. Там, когда сатана восставал на нашего Господа, то там не было победы дьявола над нашим Господом. Там было тройное поражение дьявола. Но если мы говорим о вопросе, что сатана восставал на нашего Господа, когда наш Господь был в одни плоти и было искушение, нужно договорить до конца, что и было тройное поражение сатаны. Поражение сатаны бывает только тогда, когда сатана не имеет в человеке части. Вот это серьезнейшие здесь вещи. Читаем. «И восстал сатана на Израиле». Ну ладно, с Израилем понятные вещи, было чего ради. «И возбудил Давида». Погоди. Сатана, а как это у тебя удалось Давида возбудить? То есть накрутить, раскочегарить, распалить? Как? Объясни. Мы с сатаной сейчас дела не имеем и не собираемся ему задавать вопросы. Ответ очень простой. Было за что взять, потому что было за что он оседлал Давида. Никогда не думали? Дальше. Это чего это ты, Давид, оказался, что челюсти твои пришлось обуздать? Не пришлось, а ты подпал под обуздывание демонической силы. И образ мышления твоего попал под обуздывание, и вот демон твои мыслями руководит. Дальше демон руководит твоими чувствами. Ну так, ну как еще рассуждать? Вот так вот, как читаю, так рассуждаю. Почему ты, Давид, стал жертвой в его руках? А не принято так рассуждать. Но это же факт. Читаем дальше. Заново. «И восстал сатана на Израиле и возбудил Давида сделать счисление израильтян. И сказал Давид Иоаву и начальствующим в народе: пойдите и исчислите израильтян от Версавии до Дана, и представьте мне, чтобы я знал число их. И сказал Иоав». Знаете, что будет? «Да умножит Господь народ свой во сто раз против того, сколько есть его. Не все ли они, господин мой царь, рабы господина моего? Для чего же требует сего, господин мой, чтобы вменилось это в вину Израилю? Я, говорит, хочу возбудить твой чистый смысл. Смогу ли возбудить твой чистый смысл? Возможно ли возбудить тебя к здравому смыслу? Возможно ли, чтобы ты откликнулся? Потому что мы в сегодняшней теме, мы вторую деталь еще у Петра не прочитали. Сейчас я прочитаю его. Мы прочитали, вот я, говорит, напоминанием возбуждаю вас. А вот посмотрите, что описывает. Сейчас мы с собой не возвращаться, правда, время очень сильно убегает. 2 Петра 3.1. Это уже второе послание пишу к вам. Возлюбленные, в них, в этих посланиях, напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл. У вас должна произойти реакция. Вот теперь Бог Духом Святым открывает глаза, дает помазание Иоаву и через Иоава называет вещи своими именами. Обращается к здравому смыслу, никакой реакции. Когда решался вопрос Ахава увлечь на войну, там описывается, что 400 пророков стояли и пророчествовали, но у второго царя-родственника, который смотрел на эти все события, на эти столы, заколотые скота, надо было есть и пировать, и он уже говорил о вопросе, что пойду вместе с тобою, твой народ, мой народ, и вот твои кони, мои кони. И 400 пророков пророчествуют, между строчек звучит так: ёкнуло что-то у этого царя. И он говорит: а 401-й есть? Есть. Ну, позови его, что он скажет. А он никогда, говорит, обо мне доброго не говорит. Царь, не говори так. И хотя теперь этот, защитник этой истины, услышит, что будет говорить тот о поражении, не сможет убедить и уже так далеко зашел, что не может сам уйти. И ему еще предлагается: я, говорит, переоденусь и пойду, а ты оставайся так. Вы знаете, какой ужас. Это сразу понял, что царь Ахав сообразил, что будет поражение Ахава, что все силы будут брошены, чтобы погубить Ахава. И теперь Ахав прячется, в незнайке играется. Хочет скрыться, замаскироваться. На что он сказал? Ты будь приманкой, ты будешь в царских одеждах, и ты на себя возьмешь всех. Так и случилось. И там было сказано, не воюйте ни с большим, ни с малым, только с Ахавом. И подумали начальники колесниц, что вот он Ахав. Потому что Ахав-то был переодетый, а второй-то царь был в своих доспехах. И когда они устремились на него, он понял, вот оно, то, о чем Бог сказал. 400 лгунов говорили, что ты возьмешь и победишь. Только один сказал, что это будет поражение. Я же знал об этом. Там описывается, что написание, он таким голосом закричал. Что он закричал? Господи, куда я влип? Да кто меня просил? Да почему я подал руку общительности? Да что у меня общего с этим человеком? Да я отрекаюсь от этого всего, да сколько это будет в моей жизни продолжаться? Он закричал, что я не Ахав? Не описывается. Надо понимать, что Бог довел его. Ну что, давай, хочешь? Ну попробуй, давай пробуй. Попробовал. Но у Бога было решено, чтобы его не погубили. И он должен был закричать. Когда он закричал, как-то женщина сказала, да, но и псидят крохи хлеба, которые падают со стола Господа, их и бес сразу раз и вышел. Так и здесь произошло что-то. Ага, как ты возвращаешься? Фу, говорит, в мире возвращался. Погоди, какой мир? Сейчас, говорит, мы с тобой разберемся еще, какой мир. А здесь что происходит? Для чего же требует всего, Господин мой, чтобы вменилось это в вину Израилю? Но царское слово превозмогло Иоава. И пошел Иоав, и обошел всего Израиля, и пришел в Иерусалим, и подал Иоав Давиду список народной переписи, и было всех израильтян 1000 и 100 000 мужей, обнажающих меч, иудеев 470 000, обнажающих меч, и левитов, и вениамитян. Он не исчислил между ними, потому что царское слово противно было Иоаву. И неугодно было в очах Божьих делать сие, и он поразил Израиля. В царствах, насколько я помню, описывается, и когда список принесли, и Давид прочитал, то тут у него сердце не ёкнуло, а оборвалось. В русском языке существует такой термин. То есть он, что же я наделал? А теперь, говорит, будешь кушать ту кашу, которую ты заварил. Дальше нам стрелки часов не позволяют, слишком много времени. Если дальше раскрывать этот вопрос, это настолько серьезно. Наш вопрос, который Бог задал, чтобы мы сами рассуждали, у нас будет продолжение. Каким это образом Давид, помазанник, которого Бог помазал, теперь он уже царь, а не изгнанник от Саула? И теперь в нем, в Давиде, должно действовать величайшее действие помазания славы Божьей, потому что дальше описывается момент на гумне Орны, встреча с ангелом. Там он, понимаете, будет выкупать это гумно, там он, понимаете, будет делать жертвенник из земли или из камней нетесанных, вот эти плуги на дрова и этих быков, это Орны и Вусианина, на жертву. И это будет стоять жертвоприношение, огня подкладывать нельзя. И Давид будет вопиять, 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 вопиять. И вдруг огонь падает. И Давид будет кричать, так вот он жертвенник Господен, так вот он храм Господен. Да, ты это будешь, ты это увидишь. Но позволь, как в тебе? А сегодня вопрос к нам, с тобой, каждому. А как у нас такое может уживаться? Мы царственное священство, народ святый, люди взятые в удел, имеющие помазание Духа Святого, Дух Святой нас учит, научает, и вдруг на тебе! Какие-то моменты нас там зацепило, здесь зацепило, там закрутило, здесь раскрутило, и мы вытворяем, выдаем и выделаем такие вещи умопомрачительные. Нам перечить нельзя, вот Давиду никто не мог перечить. И потом нам это в вину предъявляется. Не потому что предъявляется, а потому что, знаете, как лбом к стене. Встречаешься со стеной, как было в свое время Саулу сказано. Саул, Саул, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против вражды. Кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. А у нас как? Давид, что ты делал? Почему с тобой случилось такие вещи? Но сегодня это вопрос к нам. Итак, вопрос. Обладаемость к чему? К возбуждению Значит, он был под степенью обладаемости, что его можно было возбудить. И когда ему здравомыслие говоришь, он попирает это здравомыслие, топчет его, ломает, идет на прорыв, может быть, еще укоряет, может, еще обвиняет, отчитывает, ругает. Ну так или как? Или он с нежным голосом, и ну ты это самое, ты знаешь, ну я царь, сделай мне одолжение. Нет, да там, знаете, святым кулаком по грешному прилавку. А может, грешным кулаком по святому прилавку? К чему мы вышли? Боже, помоги нам рассмотреть себя. У нас есть о чем задуматься. Да и было время в сегодняшней теме, как всегда, рассматривать. Сейчас у нас время молитвы, у нас обязательно будет продолжение, мы не успеваем просто. Жив Господь, слава Богу. Будем склонять колени, молиться. Господу нашему славу. Аминь. Молимся.